Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
«Кинематограф и Евангелие». Сегодня архив 2004 года. Обсуждался фильм Мела Гибсона «Страсти Христовой» и в целом возможности кинематографа в экранизациях Священного Писания. В дискуссии участвуют священник и историк Яков Кротов, философы Олег Арансон и Елена Петровская, теоретик культуры Джонатан Флетли, поэт Тимур Кибиров, кинокритик Вероника Хлебникова. Фильм на момент его выхода вызвал определенный скандал и даже обвинение в антисемитизме, начинает комментировать Яков Кротов.
Дело в том, что фильм Гибсона, который я смотрел, он, конечно, антисемитский с точки зрения историка по двум, ну, я назову только два параметра четких. Я не искусствовед, но любой историк скажет, повествование о крестном пути, например, в Евангелии, в любом, занимает ровно половину фразы. В фильме оно занимает 20 минут. Упоминание о том, что Иисуса бичевали, в Евангелии, в любом, занимает ровно 5 слов. В фильме это занимает примерно четверть экранного времени. Причем Гибсон исходит из посылки подлинности Туринской плащаницы. На сегодняшний день наука стоит на том, что Туринская плащаница изготовлена в XIV веке. К сожалению. Я историк и археолог по образованию, по мироощущению. И я напоминаю, что официальная позиция Ватикана та, что Туринская плащаница – это напоминание для верных членов церкви, для верных сынов церкви о страданиях Христа. Не более того, если это изготовлено в XIV веке, это все равно напоминание. Если это подлинная реликвия, это все равно только напоминание, не доказательство истинности воскресения. А Гибсон не просто считает Туринскую плащаницу подлинной, он еще считает достоверными исследования, крайне поверхностные, которые утверждают, что на Туринской плащанице не вообще следы бичевания отразились, а следы бичевания особой римской плеткой-девятихвосткой со свинцовыми шариками. Откуда весь кошмар в фильме? Но историки не знают, было ли это. В фильме Пилат говорит, что он делает это, приказывает сделать это в угоду Синедриону. Это радикально меняет все. В Евангелии этого нет, такой мотивации. И сама эстетика фильма, ну вот колористика такая, барочная, я бы сказал, эмоциональный переигрыш местами, это все то, что называется тридентское католичество. По-нашему, по-русски будет просто православное черносотенство. То есть это христианство 17-18 веков, очень консервативное, очень индивидуалистическое, которое в центр мира, безусловно, ставит прежде всего переживание зла, страдания. И христианство в каком-то смысле очень агрессивное и беспросветное.
Вы думаете, что тип религиозности режиссера этого фильма повлиял на его эстетику? Я имею в виду то, что он является ортодоксальным католиком.
Он является не ортодоксальным католиком. Ортодоксальный католик сегодня – это тот, кто смотрит фильм Дзефирелли. Вот эстетика современного ортодоксального католичества. А эстетика Дзефирелли – это эстетика дособорного так называемого католичества, то есть до 1962 года. Ну, первый фильм на эту тему был снят в 1898 году. Это была, собственно, съемка баварского спектакля, который с середины 17 века играется «По страстям Христовым». Вот это все то же самое, только расцвечено, чуть-чуть оживлено эстетикой голливудского триллера. Но это действительно очень архаическое католичество. И не случайно оно в истории 17, 18, 19 веков было сплетено с антисемитизмом нового времени. Тут связь есть очень тесная, хотя подспудная. И, наверное, связь такая, что человек, который сосредоточен на страданиях, но при этом не обладает каким-то достаточным духовным противовесом, и он не может достичь катарсиса как такового, и тогда он ищет катарсиса в агрессивности.
Спасибо, Яков Гаврилович. Кто далее готов высказываться? Олег Арансон.
Вы фактически же проводите очень странную операцию. Вы смотрите массовое зрелище и говорите о соответствии или несоответствии какому-то канону, и из этого делаете выводы. Но это зрелище предполагает совсем иной тип восприятия. Но, мне кажется, гораздо более воздействующими являются обычные голливудские клише, которые использованы в этом фильме, нежели та сложная семиотика религиозная, которую вы нам предложили. И с точки зрения голливудских клише, там очень трудно усмотреть и антисемитизм, и тот тип религиозности, на который вы указывали, потому что фактически Голливуд исходит из того, что насилие привлекательно, поэтому эта строчка растягивается. Но тогда возникает вопрос, где границы возможности экранизации Евангелия? Я говорю слово «экранизация» специально. Где границы этих возможностей? Или должен быть очень жесткий какой-то закон, связанный с тем, что к священному тексту надо подходить особым образом? И мне кажется, что здесь основная проблема – как подходить к возможности экранизации Евангелия и шире к возможности откровения в кино.
Олег Арансон, Яков Крутов.
Я сопоставляю фильм Гибсона не с Евангелием, а я сопоставляю с другими кино на эту тему. Есть Дзеффирелли. Лучшие фильмы на сегодняшний день, с моей точки зрения, на евангельскую тему, это те, которые выбиваются за пределы голливудского клише. Лучший фильм, конечно, все равно Пазолини. Лучший фильм, может быть, даже лучше Пазолини, грешным делом, это экранизация, пародия группы Монти Пайтона «Житие Брайана», при упоминании которой, конечно, католик падает в обморок, равно как и протестант. А мне кажется, что это удачно, потому что Евангелию не противоречит ничего, кроме агрессивности. Вот фильм Гибсона этим приходит в перпендикуляр с Евангелием.
Реплика Тимура Кибирова.
Хотя традиционное утверждение, что это относится к идеологии, а не к художественным практикам. Мне кажется, что с этим многовековым уже предрассудком пора покончить, потому что любой художник идеологичен. Любой художник пытается навязать зрителю свое представление о том, как устроен мир, или хотя бы о том, как устроено искусство. Другое дело, что кому-то близка одна идеология, кому-то она не близка. И следующее по поводу насилия. Вот это мне показалось чрезвычайно странным, потому что фильм Гибсона поразил меня ровно тем, что впервые за очень многие годы насилие дано именно как насилие, то есть как чистый ужас, не как повод для мести и праведного негодования, потому что на самом деле этого нет в фильме, не как повод для сладострастного любования. Это просто чистый ужас. Мне кажется, это нисколько не противоречит духу Евангелия, насколько я его понимаю. Более того, посмотрев этот фильм, я не знаю, насколько он хорош с точки зрения киноведов. Судя по всему, никаких сногсшибательных открытий, типа раскрашивания флажка в броненосце Потемкине, там нет. Но то, что я, посмотрев этот фильм, я решил свою 12-летнюю дочку, которая очень любит современное кино и, боюсь, относится к насилию немножко не так, как должно, повести ее. И, судя по всему, результат был именно тот, который я предполагал. То есть она, наконец, увидела, что насилие страшно, что ему нет оправдания.
Спасибо, Тимур Кибиров. Вероника Хлебникова.
Мне кажется, что есть повод говорить именно об этом, о том, что каким образом Мел Гибсон преодолел вот эту вот идеологию насилия в своем фильме. Дело в том, что на чем построено вот это вот желание мести, негодования и так далее? На том, что человек, который приходит в кинозал и смотрит фильм, он себя ассоциирует с гонимым, с героем, с победителем, с побеждающим, ассоциирует себя с Господом, ну, согласитесь, невероятно, как-то даже и нескромно, да? Этот фильм практически весь построен на крупных планах. Этот фильм портретный. Между верующим человеком и между верой стоит огромное препятствие. Я скажу, я назову это именно препятствием. Это культура. Это благообразное, прекрасное, барочное и так далее. Восприятие.
Или пластилиновое
восприятие. И что делает Мел Гибсон? Он сооружает машину времени. Он говорит, вы все вот здесь сейчас, вы свидетели того, что происходило. И вы должны проделать над собой тот единственный зрительский труд, не быть креативными людьми, не втаскивать туда новые смыслы. Вы должны просто пройти этот крестный путь от и до креста. Пожалуйста, возьмите на себя этот труд. И что получается? Мы берем на себя этот труд, но с кем мы себя ассоциируем? Мы себя ассоциируем с гонителями. Если верить, что творение продолжается, если верить, а если верить, верить это и значит верить в то, что творение не закончено, что оно продолжается сейчас, по сию пору, вот оно здесь сейчас происходит, каждый момент нашей жизни, это значит, что распятие происходит каждый день нашей жизни, каждую секунду, когда мы совершаем нечто непотребное, нечто ненасущное даже, может быть, если уж совсем ортодоксально говорить. Это каждый наш поступок, проступок, не обязательно грех смертный, великий, это наш гвоздь в тело Христово. Это наш терновый венок, который на него надеваем. И то, что Гибсон показал это именно с этой точки зрения, для меня это очень существенно. И для меня это существенно еще потому, что он показал это именно как художник. Он произвел отбор, он выбрал определенный способ показа. Дело ведь не только в пафосе. Причем я имею в виду пафос в гегелевском, да, значении смысла, а не в античном. Я, наверное, буду здесь в качестве такого удивляющегося постоянно человека.
Спасибо, Вероника Хлебникова. Джонатан Флетли.
Не, ну я просто хотел спросить Тимура, так что вы считаете, что все это насилие это не сделано через приемов Голливуда?
Насколько я могу судить, вообще-то набор вполне стандартных голливудских приемов. Хотя мне было скучно это смотреть.
Нет, Тимур, извините. Откровенно. Мне кажется, Джонатан не об этом спрашивает, не о важности какой-то для истории кино. Он спрашивает, как же мы можем говорить о ненасилии, в том смысле, что это насилие нам предъявлено без желания мести, да? Что оно как бы приближает нас к идее ненасилия, как, по идее, должно приближать Евангелие. Но если мы пользуемся абсолютно заготовленными клише, которые есть, как правильно говорит Вероника, культурные стереотипы определенные, и культура здесь выполняет свою насильственную функцию в этих клише, не является ли это насилие фактически ключевым, а не то насилие, когда бьют Христа? Мы привыкли, что на экране всех бьют, все в крови, и мы уже находимся в режиме этого насилия восприятия, и из этого режима нельзя говорить о ненасилии.
Олег Арансон, да. Тимур Кибиров.
Дело в том, что тут мы вступаем в ту самую область, где я буду говорить, а мне показалось так, а вы будете говорить, а на самом деле вы ошиблись, и напрасно вам это показалось. Потому что мне показалось то, что мы все привыкли к насилию. Это характерно, что все стали говорить о насилии именно в связи с этим фильмом.
Неправда.
Вообще мне чрезвычайно радостно, что этот фильм существует, потому что он возбудил какие-то спящие мысли и эмоции. То есть люди вдруг по-настоящему стали говорить о насилии.
Ну, вообще, простите, то, что... о Христе стали так разговаривать друг с другом.
На мой взгляд, чрезвычайно хорошо и правильно. И то, чего очень давно не было в культуре. И, безусловно, легче современному человеку принять Иисуса Христа, стилизованного под Че Гевару и под левого бунтаря, как это было у Пазолини. Но, честно говоря, меня слегка тошнит от таких интерпретаций.
Кино и Евангелие. Страсти Христовы по Мелу Гибсону.
Елена Петровская.
Даже такой тонкий и деликатный сюжет, как Священное Писание, претерпевает необратимые изменения в кино. И вот что происходит с Евангелием в кино? И вот я бы хотела попросить специалистов по кино прокомментировать эту проблему перевода. Давайте назовем это переводом в широком культурном смысле этого слова. Экранизации, обращение к священному тексту и заведомое превращение священного текста в профанный, потому что кино и есть профанный язык.
Спасибо, Елена. Олег Арансон.
Дело в том, что действительно, во-первых, очень большая традиция экранизации есть в Евангелии. И Гибсон не то, что не нов, а очень, я бы даже сказал, вторичен, несмотря на то, что вы сказали. Но мне здесь кажется, надо провести различие какое-то. Вот есть идеология, о которой говорил Яков Кротов. И это идеология, которую мы можем связать, допустим, с внутрицерковной полемикой какой-то, с внутрирелигиозной полемикой. И мне кажется, что есть и другая идеология этого фильма. Идеология, связанная с тем, что сегодня, когда любой сюжет появляется на киноэкране, он обречен быть секуляризованным сразу же, да и религиозным таким. Он обращается не к нашим религиозным чувствам, как бы мы ни хотели это перевести в религиозный пласт. Это проблема, которую поставил аббат Эфр. Как возможно откровение в кинематографе? И евангельского текста оказывается недостаточно, и интерпретации евангельского текста оказывается недостаточно для того, чтобы показать откровение в кинематографе. Я просто напомню, что как раз идеальным воплощением по аббату Эфру был Робер Брессон, который практически не касался прямых отсылок к Евангелию, косвенные – да, но который минимизировал вечную сторону мира настолько, что мельчайший эффект становился литургическим, как говорил аббат Эфр. Но когда мне говорят, что люди плачут в кинотеатре, то мне кажется, это определенный жанр, это сентиментальный жанр. Когда мне говорят, что это приближает нас к Священному Писанию, но извините, это точно так же приближает нас к Священному Писанию, как экранизация какой-нибудь «Малой земли» к Леониду Ильичу Брежневу. Никоим образом не приближает. Либо ты туда приходишь с верой, и тебе не важно в каком-то смысле, что происходит. Это для тебя повод еще раз оказаться в этом состоянии. Либо, если ты неверующий, ты не можешь поверить благодаря этому фильму. Это статус изображения, статус образа, который сегодня крайне секуляризован, который сегодня, в отличие от тех времен, когда писал, допустим, Иоанн Дамаскин, даже не может нам помочь подобраться к откровению.
Спасибо, Олег Арансон. Вероника Хлебникова.
Мне кажется, что фильм вообще снимает на долгое время такую возможность. Еще одну экранизацию, скажем так. Во-первых, мне кажется, что фильм невозможно смотреть второй раз. Он совершенно, по-моему, имеет качество одноразовости такой. Я не знаю, если пересматривать, наверное, это уже будет иметь какое-то отношение к садомазохизму. Вполне возможно, да, из удовольствия. Потому что такое достаточно увидеть один раз. Потому что у него совершенно другие цели и задачи. Это не очаровывает. Оно сообщает некую сумму знаний о мире, полученную Гибсону в процессе проживания им своей жизни так или иначе. А что я хочу сказать по поводу актуализации, да? Чем занимались кинематографисты, экранизировавшие «Житие», да? Это, собственно, и была актуализация, так или иначе, что Скорсезе, что Пазолини. Это все была актуализация тех или иных идеологий, течений на материале жизни Христа. Что сделал Гибсон? Гибсон снял вообще всяческую возможность актуализации. Он просто от нее отказался, потому что Господь на кресте сказал: «Я творю все новое». А Гибсон, он в этом смысле не креативный человек. И его упрекают в некреативности одни, а другие, наоборот, говорят, что он чересчур креативен. Другие говорят, что Господь не слишком креативен и адресует этот упрек ему, да.
Вероника Хлебникова, Тимур Кибиров.
По поводу стилистических оценок замечательно сказал в свое время в одном из своих писем Антон Павлович Чехов. Он сказал: «Я понимаю, что Шекспир писатель лучше, чем Златовратский, но доказать это не берусь». И это действительно невозможно доказать. Мне кажется, что вот прозвучало несколько раз открыто или скрыто мысль о том, что, в принципе, этот фильм может разбудить дурные страсти и вообще научить дурному. Вот мне кажется, что это не так. И мне кажется, вот тут возвращаясь к этому нашему удивительному возрождению религиозности, который сейчас действительно пышным цветет цветом, и ягодки которого могут быть чрезвычайно неаппетитны, это очень во многом связано с совершенно элементарным невежеством. Просто люди воспринимают христианство и православие как такие народные свычаи и обычаи. Мне кажется, пользуясь терминами прошедшей эпохи, что вообще это как средство просвещения, чтобы люди просто, те, которые решили таки стать христианами, чтобы они хотя бы чуть-чуть представляли вообще, о чем речь. Что речь идет о том, что в основе нашей цивилизации лежит жуткая трагедия.
Спасибо, Тимур Кибиров. Яков Гаврилович Кротов.
Сейчас ведь у нас неофитское православие. Люди привыкли смотреть на страдания Христа через иконопись XVI века, где все комикс, где все ни уму, ни сердцу. И вдруг Гибсон. Фильм не будет злых чувств, он даже на это не нацелен. Если какого-то неофита или неофитку он поможет понять страдания Христа, слава Богу. Фильм Гибсона делает одну очень опасную вещь. Вместо того, чтобы провести ко Христу, он от него уводит вот в каком отношении. Он делает рассказ Евангелия сакральным текстом. Евангелие не сакральная книга, священные какие-то тайны открывающие. Иисус единственный в мире человек, который преодолел и профанное, и сакральное. Он просто страдал, не во имя никакой идеологии. Он спас людей не для того, чтобы они глядели на него раны. Евангелие – это не книга для того, чтобы перечитывать рассказы о страстях. Это книга для того, чтобы узнать, что ты спасен, что мир преобразился, что все совершенно по-другому, не так, как говорили ветхозаветные пророки. И фильм Гибсона, что характерно для именно архаичного средневекового христианства, он под лозунгом «Возвращение к истокам» возвращает в средневековое христианство. Он лакирует Христа заново, другим способом, не как в средние века. Это псевдопреодоление барьера, потому что страдания Господа возносятся, а остальные... Ну, для меня символом в этом смысле, вот эстетически, является одно. Когда Пилат выводит Иисуса и Вараву и предлагает выбор. Вот я смотрю, абсолютный европеец Иисус. Для меня, несомненно, что реальный Господь был больше похож на Вараву, чем вот на этого Христа. И в этом смысле фильм Гибсона, да, конечно, голливудщина.
Яков Кротов, Олег Рансон.
Да, здесь я вот готов во многом согласиться с Яковом Кротовым. Но хотел бы добавить, что сегодня такой тип изображения, который предлагает нам Гибсон, он во многом связан с тем, что герой сегодня, он испытывает на себе удары бандитов, пули их. Он супермен в каком-то смысле. И Иисус здесь представлен как супер-супермен. И он выдерживает все. И это его испытывающее тело становится тем внутренним, якобы, что должно нас спасти. И мне кажется, здесь, конечно, есть своеобразный подлог вот этой секуляризованной культуры. И я считаю, что вряд ли какой-то фильм по Евангелию способен нас сделать религиозными. Мне кажется, вопрос, где граница возможностей изображения Евангелие. Этот вопрос все время звучит у Якова Кротова. Это не так. Он был не таким, каким он изображен. В чем функция изображения вообще? Неважно, черно-белое одно или цветное. В чем функция иконы?
Иконостас и икона в православии – это периферия. Православию 2000 лет, считая с воскресения Христова, с Пятидесятницы, а иконам всего 1500 лет.
Но, тем не менее, икона обладает своим значением.
Можно мне Вероника Хлебникова.
Добавить. Вот мне помнится, что когда Господь благословлял апостолов идти проповедовать, он давал им знание языков, так?
Нет, это после Вознесения в день Пятидесятницы.
Да.
Не он давал им. Ну, хорошо.
Скажем так. В этом есть нечто суфийское, в общем-то, на самом деле, потому что суфи были как раз те самые люди, которые прекрасно себе отдавали отчет, что если они хотят быть услышанными, они должны говорить на том языке, на котором их способны усвоить, воспринять и понять. И в данном случае Гибсон, собственно, с визуальным своим языком обошелся точно так же. Он его максимально приблизил к тому, что могут оттуда взять и усвоить то, что называется широким зрителем.
Спасибо, Вероника Хлебникова, Тимур Кибиров.
Фильм Гибсона интересен тем, что он вызывает какие-то странные нарекания. Если была бы другая культура, то по поводу насилия можно было порассуждать. Была бы другая культура, можно было порассуждать по поводу примитивности и избыточной идеологичности. Контекст какой?
Тимур Кибиров, Яков Гаврилович Кротов.
Каждый выбирает себе контекст сам. Я бы никогда не стал даже рассуждать про фильм Гибсона, но массовая культура хочет рассуждения о Гибсоне, а я и Гибсона, и Дзеффирелли, и все любые экранизации Евангелия отдам за одну земляничную поляну. Там о Христе намного больше. Проблема Гибсона не в том, что он неофит. Проблема в другом. Когда неофит вырос в этом, и у него это закостенело, это действительно очень архаический фундаментализм, триумфализм, так это называют историки. Кого-то фильм Гибсона может обратить ко Христу, ну, бывает. Слава Богу, что даже плохой продукт может кого-то насытить. Но я вас уверяю, именно опасность психологической, нерелигиозной фильмы, что такие фильмы не индуцируют насилие, но садизм идет рука об руку с мазохизмом. Христианство не творческое, христианство, которое сводится к заботе о спасении своей души, только к переживанию страданий, оно очень быстро приходит к садомазохизму. И это путь, пройденный многократно. Вот это то, почему таких фильмов, я не говорю, надо остерегаться. Может быть, кому-то не повредит, может быть, большинству не повредит. Но иметь такое предупреждение надо. Фильм «Гибсон» может быть опасен для вашего духовного здоровья.
Олег Арансон.
Очень хороший у вас был вопрос, почему Евангелие все время экранизируют. Это входит в суть массовой культуры. Евангелие стало частью массовой культуры, и от этого очень трудно отрешиться. И в этом смысле каждая новая экранизация Евангелия – это экранизация известного сюжета. И это очень важно при обращении этой массовой культуры именно к тем, кто всегда готов идти на знакомое, узнавать, повторять образы. В этом смысле Гибсон абсолютно в рамках этой массовой культуры находится, и его подход к Евангелию таков, что он повторяет все, что можно на вот этом уровне голливудских, жанровых, живописных, каких угодно стереотипов. И даже мелодрама, которую он делает из этого фильма, она абсолютно жанрова. Вот в чем я согласен с Яковом Кротовым абсолютно, что я бы не сказал, что это опасно, но что психологическая интерпретация Евангелия, которая располагает такого рода фильм, она отдаляет нас от христианства.
Кино и Евангелие. Страсти Христовы по Мелу Гибсону. Архивная запись 2004 года. Во второй части программы «Страсти по Гетману Мазепе» и их деконструкция с историком Татьяной Таировой.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.